Русский добровольческий корпус и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, снова в Белгородской области. Пожары в Шебекино и бои на окраине приграничного города, жители которого покидают населенный пункт. Удары дронами по Москве и Подмосковью, проверка ПВО или последнее предупреждение обитателям Рублевки. Как удалось беспилотникам преодолеть противовоздушную оборону мегаполиса, ее пригородов и приблизиться к резиденции Владимира Путина? Киев пережил очередную атаку дальнобойными ракетами и дронами «Камикадзе». Весь месяц мая Украина отражает удары России по жилым домам, гражданским и военным объектам. Почему Москва перешла на ежедневный режим обстрела больших и малых городов противника? Также в нашей программе. Чеченцы в Украине на стороне Киева.
На территории Украины сегодня здесь возрождается чеченская армия Чеченской Республики Ичкерия. Созданы 5-6 батальонов, в которые входят и иностранный легион, и одновременно являются частью вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия.
Как украинские дети становятся сиротами при живых родителях?
Российские военные сами отправили их отца, гражданина Украины, в российскую тюрьму, а детям радостно присвоили статус оставшихся без попечения.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 22-й недели 23-го года с авиационным экспертом Валерием Романенко, с журналистом системы Светланой Осиповой и с главой Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмедом Закаевым. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube. Наша первая тема – война пришла в российскую столицу. Самая массированная воздушная атака на Москву за последние 80 лет. Утром 30 мая несколько беспилотников атаковали столицу и Подмосковье. Российские власти называют это террористическими актами по гражданским объектам. Два беспилотника действительно попали в жилые дома. Но большая часть в районе элитных поселков на западе от Москвы, неподалеку от резиденции Владимира Путина. Подробнее расскажет мой коллега Иван Воронин.
Может, свалить надо отсюда?
Свали, вот, прямо над нашим домом, братан. Прямо над нашим домом. Прямо на меня летит, сука.
Это что за фигня?
Десятки эмоциональных видеореакций пришлись на беспилотник, упавший в подмосковном селе Ильинское, между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе. Это район с элитной недвижимостью. До путинской резиденции Новоогарёва несколько километров. Два удара пришлись на дома в Москве, еще один на дом в Новой Москве. Дронов было 8, все поражены, отчитались в российском Минобороны. Атаку в ведомстве назвали террористической. Журналисты «Радио Свобода», проанализировав видео с дронами, пришли к выводу, что аппаратов было около 4-5. Расследователи «Медузы» насчитали от 5 до 7. Источники базы сообщали о 32 беспилотниках. 19 якобы сбили, а около десятка упали, зацепившись за деревья.
Я вам сейчас все расскажу, Владимир Владимирович, да? Но не могу задать в первую очередь вопрос, который волнует сегодня всех.
Как бы невзначай, спросила Владимира Путина генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на выставке «Развитие креативной экономики в России».
Мы уже говорили о возможности нанесения ударов по штабам принятия решения, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, которому был нанесен удар 2-3 дня назад. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности.
Ответил Путин после краткой исторической справки о развале СССР. Об ударе Минобороны по украинскому штабу разведки впервые прозвучало из его уст. Работу ПВО в Москве он буднично назвал удовлетворительной. Украинские власти обвинил в подталкивании к аналогичным ударам по жилым домам. Мол, российская сторона такого себе не позволяет. Это Киев незадолго до удара по Москве. Накануне было еще два удара. Всего в мае российская армия обстреливала украинскую столицу 22 раза, подсчитали в издании «Важные истории». День защиты детей – новый удар. 16 раненых, трое погибших, в том числе 9-летний ребенок. А это последствия обстрела российского города Шебекино в Белгородской области в 5 километрах от границы с Украиной. Местные власти сообщают о сотнях боеснарядов, запущенных по региону со стороны Украины. В Шебекине, рассказывают местные жители, нет воды и электричества. В городе заметили мародеров. Власти заявили об эвакуации жителей. Впервые речь идет о райцентре с населением в 40 тысяч человек. В Минобороны 1 июня заявили об отражении атаки, цитирую, украинских террористов.
В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России, террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушение государственной границы не допущено.
О рейде в Белгородскую область заявляли в Русском добровольческом корпусе и Легионе Свободы России. Они воюют на стороне Украины. Президент в курсе ситуации, комментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сам Путин эту ситуацию лично комментировать не стал.
О том, каково жить целый месяц под ракетными ударами в Киеве и почему Москва пропустила атаки беспилотников, я поговорил с авиационным экспертом и ведущим научным сотрудником Национального авиационного университета Украины Валерием Романенко.
Начну с простого человеческого вопроса. Весь май, особенно ночью, Россия бомбит Киев. Вы живете в этом городе. Вам удается выспаться?
Да, спасибо, нормально. Ну, как вы видите, я не выгляжу сильно утомленным или сильно, так сказать, ну, огорченным и убитым ситуацией в этой жизни, да? Ну, я вам скажу, позавчера меня разбудил шахет. Он пролетал 50 метров от моего дома и долго-долго тарахтел. И до того противно тарахтел, знаете, как мопед со снятым глушителем, да? Вот. Вчера, кажется, пролетали крылатые ракеты, ну, эти подальше пролетали, так 500 метров, там у них звук характерный, знаете, такой самолетный звук, вот, ну, понятное дело, значит, ну, я сам бывший офицер противовоздушной обороны, и, в принципе, я могу отличить, где было, какой из этих объектов был сбит в воздухе, а который, какой все-таки взорвался на земле, да, то есть я смотрю статистику, сколько сбитых. Вот. И это меня как-то успокаивает, потому что примерно известен промышленный, военно-промышленный потенциал России по производству этих средств. Это продолжится, ну, с такой интенсивностью, это продолжится еще, ну, 2-3 недели, не более того. После этого опять начнутся месячные перерывы, после этого начнутся опять налеты по 10-15 ракет, которые, в общем-то, для нашей нынешней ПВО, это как конфетку, как бы тренировочные получаются.
В одном из интервью вы сказали, цель ежедневных бомбардировок Киева и других городов – ослабить ПВО Украины. Мол, закончатся ВСУ ракеты, и российская авиация закидает обычными бомбами города. Задача – превратить Киев в один большой Алеппо. Можно ли говорить, что ресурсы у Москвы безграничны?
Сейчас вот есть информация, что производство ракет, ну, наше главное разведывательное управление сообщало об этом, американские источники, которые могут более так четко все это посчитать, говорит, от 30 до 40% возросло производство, собственно, крылатых баллистических ракет, там, всяких антирадарных ракет, ну, в основном вот этих вот, которые стратегические ракеты, там, «Искандеры», «Кинжалы», там, «Калибры», там, «Х-101». Вот, некоторые типы, вот как Х-555, они вообще сняты с производства за счет этого. В общем-то, получился прирост. Вот. И в целом сказать, что у России безграничные ресурсы, при том, что американцы, ну и наше главное разведывательное управление дает, что в месяц российская оборонная промышленность способна произвести 35 калибров, 25 Х-101, там, значит, до 6 «Искандеров», это включая оба, и баллистика, и крылатые «Искандеры», да, ну и где-то 2-3 кинжала, то есть, ну вот, если посчитать интенсивность расходования, да, вот, то двухмесячная норма «Искандеров», она была израсходована позавчера, все, 2 месяца от «Искандеров», так сказать, либо нужно вести все со складов, а сейчас у России 10 бригад «Искандеров», и вот, как говорится, некоторые источники, ну, на русских пабликах говорят, что во многих бригадах половина боевых установок стоит уже не то что без запаса, но и без ракет.
Какой характер носили удары дронами по Москве и ее пригородам? пропагандистские, разведывательные, чтобы выявить ПВО противника, или нанесение ущерба инфраструктуре?
Они наносили в первую очередь, в первую очередь демонстрационный характер. То есть жителям России показали, что война вышла из телевизора и вошла в их дома. Что пока прилетают как бы предупреждения, знаете, фактически прилетели хлопушки. То есть ущерб от них, жертв, по-моему, вообще не было, ущерб, там сгорела одна квартира. Вот. Но показали, что они могут достигать даже таких районов, серьезно охраняемых, вот как Рублевка. Да? То есть фактически защиты от них сейчас у российской противовоздушной обороны нет, потому что она не способна, вот, слишком мало летающих радаров, и она не способна обеспечить радиолокационное покрытие всей территории с помощью наземных радиолокационных станций. Всегда будут дыры для пролета на малой высоте.
Скажите, будут ли повторные удары дронами «Камикадзе» по Москве, по области и Рублевке?
Я не знаю, как по Рублевке, но, как говорится, демонстрационные еще будут налеты, чтобы, как говорится, убедить. Да. Тут палка о двух концах. Если будут продолжаться попытки ударов по украинским центрам управления, то, соответственно, прилетят дроны и в Москву, но уже дроны, которые действительно несут, вот сколько у нас анонсированы дроны разработки Укроборонпрома, 75 килограммов взрывчатки, дальность 1000 килограмм. Уже прилетят не хлопушки. И хорошо, если они попадут именно по военным объектам. Там, соответственно, по нашему разведуправлению ударили, по российскому ударят. Ударят по нашему Министерству обороны, по российскому ударят. Да? Вот, вот как-то так. Но, сами понимаете, дрон может немножко и ошибиться.
Что вы думаете по поводу деятельности русского добровольческого корпуса, который уже в третий раз совершает диверсионную вылазку? Психологический фактор? Или их задача оттянуть с линии фронта часть боевых формирований российской армии?
Ну, это и то, и другое. Ну, во-первых, начнем с того, что вот было сообщение буквально сегодня, что с фронта отозван спецназ, для того, чтобы блокировать попытки добровольческого корпуса наносить удары по российской территории. Но главное не в этом. Главное в том, чтобы... Ну и меня вообще поразил один случай, когда по порядке во время операции против российского добровольческого корпуса была применена авиация. Российский бомбардировщик нанес бомбовый удар 6 бомбами вблизи города Грайворона, да? Прямо по российской территории. Это вообще первый случай, когда российский самолет бомбил российскую территорию. Вот. Но это все так, это частности. А главная цель создания добровольческого вот этого корпуса – это как бы прообраз будущих вооруженных сил новой России. Вот все понимают сейчас, ну до последнего человека, я думаю, в России понимают, что нынешний режим, он не только вертикаль власти, да, но и криминальная вертикаль. Вот. И что-либо изменить политическим путем, путем выборов не получится. Свергать это нужно только силой. И, боже упаси, никакие, значит, иностранные вооруженные силы не будут этим заниматься. Это нужно делать самим россиянам. Вот это прообраз. И, кстати, огромное, ну вот, как мне рассказывают, огромное число добровольцев и только необходимость проводить тщательные контрразведывательные мероприятия, да, вот немножко сдерживает формирование, но тем не менее, этого корпуса. Но тем не менее, уже до середины лета будет сформирована бригада. Потому что добровольцев довольно много. И среди пленных, и среди россиян, которые прибывают разными путями в Украину и стараются попасть в это подразделение.
Путин назвал удар по Москве ответом на бомбардировку штаба военной разведки Украины. Киев не признает, что было попадание. Как быть нам, наблюдателям? Кому верить?
Ну, поверьте картинкам, посмотрите, публиковались какие-то фотографии, вот, по ним можно посмотреть. Это самые, знаете, люди такие, в общем-то, ну, тщеславные существа, что если кто-то сделал хорошую фотографию, он как-то где-то ее выставит. Верьте своим глазам. Вот. Вот я, например, с удовольствием рассматриваю там российские паблики, которые какие-то подтверждают какие-то мои предположения, какие-то опровергают, да, но именно фотографии, видео и прочие материалы, да. Там четко видно, если это где-то притянуто за уши, там типа, значит, бомбардировка Ирака там много лет назад, да, которые выдают за повреждения там каких-то украинских складов, да. Это четко можно определить, и при обсуждении это все выявляется. То есть я советую больше всего верить своим глазам. Ни одной стороне, ни другой стороне. Хотя я, как вы понимаете, за украинскую сторону, да. Но только человек, который убежден в том, что он видел своими глазами, тот, в общем-то, может сделать какие-то правильные выводы.
В СССР в годы Второй мировой войны в пропагандистских материалах богом войны называли артиллерию. Можно ли говорить, что сегодня основные потери обе стороны несут именно от артиллерийских ударов?
Ну, если сюда включить ракетные системы залпового огня, ну, там, Грады, Торнадо, Ураганы, там, наши Хаймарсы, МЛРС, и у нас тоже и Грады, Торнадо, Ураганы, да, вот, то, так сказать, в принципе, можно. В особенности летом прошлого года расход снарядов российской стороной доходил до 30 тысяч выстрелов в сутки. Там некоторые поля, это было чисто лунный пейзаж, одни кратеры. Вот. Ну и естественные потери. Вот Россия тогда практиковала огневые валы, наступление с помощью огневого вала. То есть пехота идет вслед за артиллерийским огнем, и артиллерийский огонь, он как каток, прокатывается по территории, уничтожая все. Вот, с очень высокой плотностью огня. Действительно, тогда потери были большие. А сейчас, конечно, российская артиллерия сильно выдохлась, понесла серьезные потери. Потом расстреляны стволы. Вы же понимаете, что если нам американцы моментально поставляют новые системы, и вся Европа, да, то России приходится производить ей самой. Вот. А артиллерийский ствол, ну там 2-3 тысячи выстрелов, и после этого пушка начинает пулять божий свет. Вот. Поэтому, ну и снарядов-то действительно сейчас с получением значительного количества снарядов от союзника, у нас уже, мы по интенсивности артиллерийского огня уже начинаем потихоньку, понемножку превосходить российские возможности, ну и, естественно, в особенности по дальности. Вот, потому что мы получили, ну, вот эти самоходные артиллерийские системы, которые вообще, у них активно-реактивные снаряды, то есть они мало того, что они высокоточные с наведением, так они еще имеют небольшие ракетные двигатели в хвостовой части. И за счет этого дальность достигает 50 километров. Вот. То есть возможности артиллерии сейчас сильно выросли. Я уже не говорю о том, что сама артиллерия изменилась. Вот. Это уже не просто пушки, тягачи и снаряды. Это сейчас артиллерийские радары, которые вот засекают, вот летит снаряд, радар засекает его траекторию, моментально вычисляет положение орудия, которое его выстрелило, да, и передает в режиме почти реального времени, передает на свои артиллерийские позиции с целью уничтожения. Сейчас вот артиллерия, почему она в основном стала самоходной? Задержаться на позиции больше 3 минут – это получить прилет. Вот. В общем-то, да, артиллерия свои позиции пока удерживает, но уже серьезную конкуренцию ей составляют беспилотные системы.
Полную версию беседы с Валерием Романенко мы опубликуем в YouTube в начале следующей недели. Следственный комитет отправил в Чечню волгоградское дело о сожженном Коране, а вместе с ним и подозреваемого. Так, по словам главы Следственного комитета, просили жители Чечни. В Грозном подозреваемого встречали митинги в поддержку Рамзана Кадырова. Зачем главе Чечни дело из другого региона и на чем держится власть Кадырова спустя год полномасштабной войны в Украине? В сюжете Артема Радыгина.
Рассказывай.
Я сжигал Коран.
Давай, поэтапно начнем. Ты как к этому пришел?
Это видео в конце мая выложила Федеральная служба безопасности. Так в Волгограде задержали Никиту Журавеля, который, по версии следствия, несколькими днями ранее сжег Коран перед городской мечетью. Дальше задержанный рассказывает, сжечь Коран ему велела служба безопасности Украины. За 10 тысяч рублей он согласился. Эти признания передает ФСБ. Волгоградский суд отправил мужчину в СИЗО, но ждать приговора он будет не в Волгограде, а в Чечне. Следственный комитет отправил его дело в Грозный.
Эх, позиция! Эх, сидим, Коран!
Так в Чечне встретили конвой с журавелем. На митинге в защиту Корана, по данным «Кавказ Реалии», власти Чечни согнали студентов, врачей и учителей. С трибун им рассказывали, что западные спецслужбы нападают на религию. Но в Чечне есть один человек, который защитит ислам.
Благодаря моему дорогому брату, главе Чеченской республики, герою России, Рамзану Ахматовичу Кадырову, строго охраняется священный Коран, религиозные ценности и честь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям.
По словам главы Следственного комитета, отправить дело в Грозный его просили верующие из Чечни. В российском законе таких причин для перевода дела не существует. По словам чеченских активистов и правозащитников, это дело нужно лично Кадырову. Через имидж защитника веры он привлекает к себе союзников.
Изначально риторика провалилась внутри Чечни, просто абсолютный провал. Никого это не цепляет и никому это не интересно. Потом у него была попытка привлечь внимание арабов. Ну, и в целом мусульман всего мира. Но, понимаете, тут происходит некий когнитивный диссонанс, когда Кадыров призывает к джихаду и делает это лежа на диване. Потом те же арабы и те же мусульмане из арабских стран могут сравнить. А где у него дети-то находятся? А у него дети развлекаются на дорогих машинах в Дубае и в других там богатых арабских городах. Потом у тебя нет абсолютно никакой рефлексии по поводу насчет войны в Чечне. Просто ты оправдываешь все преступления российской армии, которые совершались в отношении мирных людей. И, конечно же, такая риторика, она проваливается.
Это война священная. Я мечтаю умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне. Но...
Защитой веры Кадыров оправдывает и войну против Украины. Мол, настоящий мусульманин обязан защитить родину. Хотя Украина ни на ислам, ни на Россию не нападала. Себя Кадыров ставит в пример. Ведь из всех патриотов он самый...
Даже слова не могу назвать, но...
По словам правозащитников из Чечни, поддержка Кадырова в регионе по-прежнему держится на полиции и Росгвардии. Несогласных с режимом обвиняют в торговле наркотиками или связях с незаконными вооруженными формированиями, а могут и просто похитить без формального обвинения. Так, по данным Комитета против пыток, в 2022 году в Чечне исчезали люди с антивоенной позицией.
Секретные тюрьмы, они уже давно известны на территории Чечни. Просто раньше туда попадали люди по таким причинам, как предположительное отношение к ЛГБТ направлению, либо предположительное участие в НВФ. Теперь же в том числе мы фиксируем случаи, когда люди туда попадают за какое-то мнение о специальной военной операции.
Как дела в республике?
В республике у нас все очень неплохо. Это благодаря Лондону.
По словам политических оппонентов Кадырова, свой образ сильного и популярного лидера он строит не перед чеченцами, а перед Путиным. Ему он показывает митинги в Грозном, толпы добровольцев и доклады о якобы успехах в Украине.
Пока мы не возьмем все позиции, он будет в обороне.
Это обращение к главе ЧВК «Вагнер» глава Чечни записал в начале мая. Пока войска Кадырова не дойдут до Бахмута, он запрещает Пригожину уходить из города. Кадыровские войска до Бахмута так и не дошли. По крайней мере, за город они не воевали. По словам чеченцев, которые воюют на стороне Украины, в горячих точках кадыровцев они не встречали. Чеченская Росгвардия и спецназ «Ахмат», по их словам, воюют на второй или третьей линии. И сами в атаку не ходят. Так Кадыров бережет свои войска, чтобы защищаться после войны.
Он понимает, что главная война, она будет в Москве, что главная битва будет в самой России. И вот, вот для этих разборок каждый из вот этих действующих персонажей, которые имеют какую-либо обозначенную политическую значимость, они готовятся вот, вот к этой, к большой, к основной, как я убежден и как думают они, войне, противостоянию. И поэтому они все заинтересованы, чтобы сохранить войска.
За победу с лидером российским. Далят тубой Ахмад Сила, Аллаху Акбар.
По данным медиазоны, за год активной войны по подтвержденным потерям Чечня не входит даже в топ-40 регионов России. По словам чеченских правозащитников, население региона войну не поддерживает. Добровольцев среди чеченцев мало. Их не привлекают ни речи о западной угрозе, ни диванный джихад Кадырова.
С нами на связи глава кабинета министров Чеченской республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев. Здравствуйте, господин Закаев.
Здравствуйте.
Начну с общего вопроса. Можно ли сказать, что впервые в истории Чечни один человек, Рамзан Кадыров, сосредоточил в своих руках абсолютную власть, и это противоречит историческим традициям вайнахов?
Абсолютно точно. С периода Кавказской войны, с момента России начала завоевания Кавказа, и в частности Чечни, практически вот такое правление одного человека, оно впервые. Но здесь есть еще один нюанс, который необходимо нам понимать, что не Кадыров правит, просто Путину. Вот за всю историю нашего сопротивления, весь период сопротивления чеченцев российской экспансии, впервые нашелся единственный человек, который взял на себя ответственность за разрушение традиционных устоев этого общества. Это произошло впервые. Да, у нас были предатели, у нас были коллаборанты, которые сотрудничали с оккупационным режимом. Но вот такого явления, которые взяли на себя так называемая фамилия Кадыровых, этого не было. Но это произошло почему? На самом деле, если вы глянете историю, еще Ермолов в свое время ставил задачу и говорил о том, что они будут воспитывать в Чечне чеченоговорящих. Чеченское общество, оно всегда отличалось даже на Кавказе гостеприимством. Вы знаете, это, наверное, вот то, что сегодня подписаны Женевские конвенции по предоставлению политического убежища. Чечня исконно с момента появления на Кавказе России, Российской империи, она всегда являлась убежищем для политически преследуемых. И чеченцы никогда не выдавали тех, кто находил приют в Чечне. И, в принципе, с этого времени началось формирование так называемого чеченоговорящего населения, которое в Чечне. И Ермолов сделал очень сильный упор именно на это, говоря о том, что мы среди них воспитаем чеченоговорящих, которые и будут возглавлять от имени чеченцев и чеченского народа проводить нашу политику. Вот на самом деле кадыровцы являются именно этим элементом. Они не коренные чеченцы.
Ахмед, у нас несколько вопросов. Следующая история с сожжением Корана и теперь судом в Чечне этого парня по фамилии Журавель. Это спектакль, на ваш взгляд, или реальная защита религиозных ценностей? Ведь этот процесс мог пройти в Татарстане, где еще больше мусульман, чем в Чечне.
Все, что Кадыров делает, это носит чисто пропагандистский характер. Абсолютно чисто пропагандистский характер. На самом деле, то, что происходит в Чечне, и то, что он делает, любой аспект, возьмите, любой аспект, политический, религиозный, военный, социальный, все направлено на то, чтобы чеченцев показать в каком-то уничижительном положении, продемонстрировать миру ущербность этой нации и народа. Это сверхзадача, которая возложена на него его патроном Путиным. Я не раз говорил о том, что назначение Кадырова главой чеченской оккупационной структуры Путиным еще в те годы, это являлось местью. На самом деле это и продолжается по сей день. Все, что они делают, это направлено на то, чтобы дискриминировать чеченцев как нацию, как этнос, выставить их в ущербном свете. И вот это, за это Путин ему каждый день выделяет 1 миллиард рублей. Каждый день. Вы можете проверить то, что я вам говорю. Это элементарно, если вы возьмете, какие дотационные выплаты делает Путин.
Господин Закаев, зачем Кадырову и его окружению война в Украине? Что она ему дает лично? А что простым чеченцам, которые воюют в Украине?
На самом деле, это, наверное, то, что не вписывается на ту пропаганду, которую Кадыров вел с самого начала. Что я имею в виду? Он и его отец представляли себя спасателями чеченской нации. Они говорили, что их предательство Путину и русским, что это было оправдано тем, что они спасали чеченцев и чеченскую молодежь от неминуемой гибели, от войны. То есть они говорили о том, что война – это плохо, и нужно развиваться и воспитывать молодое поколение с тем, чтобы у них обеспечить им будущее. А вот война в Украине, которую развязал Путин, вот этот основной их пропагандистский стержень, он был сломлен, потому что, пытаясь угодить Путину, он начал мобилизовать силы и направлять их в Украину. Эта война Кадырову нужна только лишь потому, что ее ведет Путин. И поэтому просто все, что он делает, пытается придать этому религиозный характер. Все эти моменты исключительно являются пропагандистскими тем, чтобы оправдать то, что он пытается, что он вмешивается вот в эту войну и посылает туда чеченцев просто ради того, чтобы угодить Путину.
Вот смотрите, последнее совершенно событие, связанное с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Прибожиным. Вот этот наезд на него со стороны кадыровцев, это собственная инициатива сторонников Рамзана Ахмедовича? Или им дали команду через Адама Делимханова успокоить очень шумного руководителя частной военной компании?
Вот это как раз таки момент. Это начало, разрушительное начало вот того процесса, то, что Путин выстраивал все эти 20 лет. Сегодня на самом деле начинает выходить ситуация из-под контроля, потому что с началом войны Путин уже не контролирует ситуацию так, как он контролировал до начала войны. То есть все процессы, которые происходят на территории Украины, это в основном связано с вооруженными людьми, оно не контролируется Путиным. И вот вы обратите внимание, именно с началом войны, после первой половины года, после 6 месяцев, в России начались формироваться частные армии. То есть до начала войны были 2 частные армии. Это были вагнеровцы, которые работали за рубежом, и как бы они не вмешивались во внутреннюю ситуацию. А в России действовали так называемые опричники Кадырова, которые служили Путину и выполняли всю его волю этого человека касательно бизнеса, олигарха, наезда. Все, что связано с криминалом и с незаконными действиями, которые происходили в России, и они были нужны Путину, эти люди выполняли, и они брали на себя ответственность за это. И, конечно, они на всем этом зарабатывали очень большие деньги. И вот сегодня в лице вагнеровцев, которые из-за войны в Украине появились на территории России, и теперь они как бы тоже возвращаются обратно из Украины туда, у них началась конкуренция. Кто будет доминировать вот в криминальном мире, и кто будет больше защищать Путина от надвигающейся катастрофы?
Вот, господин Закаев, вот тут очень важный вопрос. Может ли такой конфликт между 2 практически частными военными компаниями, о чем вы только что сказали, Пригожина и Кадырова, перерасти в 3-ю чеченскую войну? Почему я об этом спрашиваю? Ведь у главы Чечни немало врагов среди кремлевских силовиков, так называемых, и еще Кадыров сам жестко ответил соратник Пригожина Дмитрий Уткин, который воевал в Чечне в 1-ю и 2-ю чеченские войны. Кстати, вы были тогда тоже среди тех, кто держал в руках оружие.
Да, безусловно. И я горжусь этим. Я горжусь тем, что я в свое время защищал наше Отечество и в силу своих возможностей противостоял российской агрессии этому террористическому государственному образованию. Но вот конкретно отвечая на ваш вопрос. Сейчас, в данное время, я не вижу таких предпосылок. Но я был уверен в том, что если бы не война в Украине, они развязали бы 3-ю чеченскую войну. И именно для этого и кормили, и готовили Кадырова. как бы якобы абсолютно неуправляемого. И под предлогом навести порядок в Чечне и успокоить Кадырова, как в свое время борьба уже, война должна была начаться, как в свое время они начали войну против Дудаева, в последующем против Аслана Масхадова. Вот сегодня должны были, вот третью войну должны были начать, чтобы навести порядок и избавить чеченский народ от Кадырова и кадыровцев. Но, к счастью или не к счастью, к счастью чеченцев и не к счастью украинскому народа, Путин начал войну в Украине, но он не рассчитывал на такое долгое сопротивление. Он предполагал, что он несколько дней, как и в Грузии, решит свою проблему с Украиной и может подмять Украину под себя и воссоединить, и присоединить ее. Но характер украинцев и воля украинского народа показала, что это длинная, долгая война. И она направлена именно на поражение Путина и его системы. Именно поэтому, наверное, можно сказать, вот украинская война, она спасла чеченцев от Третьей Чеченской войны.
У меня последний вопрос, если можно, ответьте, пожалуйста, коротко. Вы один из лидеров Чеченской Республики Ичкерия. Народ поддержит идею независимости или все-таки посчитает, что выгоднее жить на трансфертах из Москвы, республика дотационная? Если можно, за 30 секунд.
За 30 секунд. Республика не дотационная. У нас чеченский народ абсолютно самодостаточный, и наша республика самодостаточна. И мы это показали в период после восстановления чеченской государственности, первые 3 года до начала войны. Я абсолютно уверен в том, что сегодня чеченцы больше привержены к идее независимости и своей государственности. Ибо сегодня окончательно даже все те, кто сомневались когда-либо, что с Россией можно жить и нужно жить, они в этом разуверились и разубедились. Именно война в Украине поставила крест на тех, кто считал, что можно жить с Россией. И поэтому я уверен, что Чечня освободится, Чечня будет деоккупирована, и мы восстановим нашу государственность.
Ахмед, спасибо вам за интересные ответы. Всего вам доброго. С нами на связи был глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев. Железнодорожная катастрофа в Индии. Авария произошла 2 июня рядом с городом Баласор. По некоторым данным, вагоны скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Погибли 288 человек, еще около 900 получили ранения, сообщает Reuters. О том, как Москва превращает украинских детей в сирот при живых родителях и переселяет их в Россию, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
Российскому оппозиционеру, политзаключенному Алексею Навальному, 4 июня исполняется 47 лет. По этому случаю его команда объявила всемирную акцию под названием «Ты не один». По данным соратников Навального, акции в его поддержку пройдут как минимум в 38 зарубежных странах, в частности в США, Японии, Южной Корее, Австралии и государствах Евросоюза. Команда Навального призывает его сторонников выйти на главные площади своих городов с плакатами, баннерами и листовками в поддержку заключенного политика. Тем временем жители Москвы Алексей Цыренков арестован на 10 суток за публикации и репосты об акции команды Навального. Об этом пишет ОВД-Инфо. Суд признал Цыренкова виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. На жителя Ставрополя Максима Слепцова составили 2 админпротокола за репост в соцсети ВКонтакте. По версии силовиков, мужчина призывал горожан выйти на несогласованную акцию в поддержку Навального. По словам правозащитника Владимира Василенко, в отношении Слепцова составлены протоколы по статьям о нарушении порядка проведения публичных мероприятий и о демонстрации символики экстремистской организации. Под ней российские власти подразумевают фонд борьбы с коррупцией. В середине мая соратники Алексея Навального пообещали оказать юридическую помощь и оплатить штрафы всем участникам акции «Ты не один» в России. Против участия жителей России в этой кампании выступило несколько оппозиционеров. Так, бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин заявил в Твиттере. Он знает из достоверных источников, что российские власти используют акцию как повод для массовых репрессий. Невзлин предупредил российских граждан о возможной административной и уголовной ответственности за участие. Правозащитник Лев Пономарев назвал политической ошибкой призывы ФБК провести пикеты в России. По его мнению, акции в поддержку Навального дадут повод властям посадить еще больше сторонников оппозиционера. Алексей Навальный содержится в колонии строгого режима ИК-6 во Владимирской области. В марте 22 года российский суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. В настоящее время политика обвиняют по новому уголовному делу об экстремизме. Президент Украины Владимир Зеленский в Молдове призвал страны присоединиться к двум проукраинским коалициям – истребителей и зенитных ракетных комплексов «Патриот». 1 июня в Молдове прошел саммит Европейского политического сообщества. В нем участвовали делегации 48 государств. Они собрались в винном шато вблизи Кишинева. Украинский президент Зеленский провел двусторонние встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Португалии Антонио Кошта, а также президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам Зеленского, на саммите обсуждались поставки вооружений Украине и вступление страны в Евросоюз и НАТО. Украинский лидер заявил, что современные средства ПВО и истребители станут решающими составляющими в борьбе с российским вторжением. Польша запретила грузовикам с российскими и белорусскими номерами въезжать в страну через границу с Белоруссией. Запрет действует с 1 июня и до особого распоряжения. Согласно постановлению польского правительства, граница закрыта для грузовиков, тягачей, автопоездов, прицепов и полуприцепов. В постановлении нет упоминания о введении аналогичного запрета на границе Польши и Калининградской области России. Ранее, 23 мая, депутаты Госдумы единогласно постановили ввести запрет на проезд польских фур по российской территории.
«31 мая в Украину вернули 371 насильно депортированного ребенка. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства выразил благодарность за создание Центра защиты прав ребенка и разработку плана действий по возвращению маленьких украинцев в свои семьи. Сама Москва вывоз детей называет эвакуацией и необходимостью спасти их от боевых действий, которые сама же и развязала. Тем не менее, для Международного уголовного суда эта практика депортации стала одним из основных поводов выдать ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Светлана Осипова, журналист системы расследовательского проекта «Настоящего времени» и «Радио Свобода», разобралась, как украинские дети при живых родителях оказываются в российских семьях.
Мы изучили страницы детских учреждений в социальных сетях, а также публикации в российских СМИ и насчитали как минимум 88 учреждений в России, куда привозили детей из Украины. Это детские дома, интернаты, летние лагеря, пункты временного размещения, больницы и даже кадетский корпус при Следственном комитете Волгоградской области. Во многих из них дети находятся до сих пор. Детские учреждения во многих регионах России переполнены. И это одна из причин, по которой депортированных детей стремятся как можно быстрее отдать в новые семьи. Требования к усыновителям при этом в разы ниже, чем в мирное время. Российские чиновники утверждают, что украинские дети, которых сначала депортировали, а теперь пытаются отдавать в новые семьи, это в основном сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Но это не так. Новых родителей в России подбирают даже тем депортированным малышам и подросткам, которых ищут их родители.
Мы долго не могли понять, как нам вернуть детей, потому что детей нужно было возвращать, и мы понимали, что если мы сейчас этого не сделаем, то, возможно, мы их больше никогда не увидим.
Детей, которые попали под депортацию в первые месяцы войны, как правило, привозили из Украины в так называемую ДНР. Там, перед отправкой в Россию, многие дети проходили медицинские обследования. После обследований большая часть детей попадала в Ростовскую область, Краснодарский край и аннексированный Крым. В детские лагеря, санатории и пункты временного размещения. Это были транзитные зоны. Из них детей распределяли по региональным детским домам, интернатам и училищам. Некоторых сразу везли в приемные семьи. Россия не публикует официальных данных о том, сколько всего детей депортировали из Украины и так называемых ДНР и ЛНР. Российские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах в феврале 2023 года сообщили, что в Россию прибыло 738 тысяч детей.
Светлана Осипова, автор расследования о депортации украинских детей в России, со мной в студии. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот самый главный вопрос, конечно, который волнует меня в первую очередь. Какова процедура превращения детей-сирот при живых родителях? Вот украинская служба «Радио Свобода» описывала случай Евгения Межевого, у которого изъяли детей в Мариуполе. Вот вы подробно об этом писали. Вот расскажите, как это происходит?
Да, я начну с документа, который мы обнаружили. Это служебная записка, которую отправила советник главы так называемой ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко Пушилину. Она предлагала алгоритм того, как можно присваивать детям статус оставшихся без попечения родителя. Это делается следующим образом. Ребенок оказывается на территории ДНР без родителя, без законного представителя. Дальше местная служба опеки обращается в местные МВД и просит их найти ребенка, найти опекунов или родителей ребенка, кого-то из законных представителей. Это все должно сделаться в течение 10 дней. Если за 10 дней органы внутренних дел, так называемый ДНР, не находят родителей, выдается опеке справка о том, что родители не найдены, это дает повод присвоить ребенку статус оставшегося без попечения. Так было, судя по всему, с детьми Евгения Межевого, потому что мы нашли список детей, которые ехали в летний лагерь в Россию. Там, в этом списке, мы нашли детей Евгения Межевого. И напротив этих детей в графе «статус» был статус «оставшийся без попечения». Как так вышло, понятно. Евгений Межевой вместе со своими тремя детьми выезжал из Мариуполя. Его задержали и отправили на фильтрацию.
Он выезжал, простите, в Россию или в Украину?
Он выезжал из Украины в сторону России, потому что другого пути на тот момент он найти не мог. И он выезжал с детьми в сторону России. Российские военные задержали его на этапе фильтрации и отправили в тюрьму в Еленовку, а детей отправили в российский лагерь. При этом детям присвоили статус оставшихся без попечения родителей.
Но скажите, а существуют ли вот эти коридоры на линии фронта между Украиной и Россией, вот в оккупированных территориях, через эти живые коридоры раньше, в первых месяцах войны, людей выпускали. Сейчас такой коридор существует или это исключено? Это абсолютно закрытая полоса.
У меня нет таких данных, но я подозреваю, что работает это не всегда. Это можно сказать, в общем, о многих процессах, которые происходят во время войны.
Органы опеки, о которых вы говорили, которые принимают решения за 10 дней, они назначены уже новой властью, это оккупационной властью, или это те же специалисты, которые еще были при украинской власти?
Я подозреваю, что это те же специалисты, которые были при... Нет, это оккупационные, естественно. Это на территории, которая была подконтрольной России еще до полномасштабного вторжения.
Ну вот смотрите, 31 мая, это вот совершенно недавно, а 1 июня, это был День защиты детей во всем мире, вернули в Украину 371 насильно депортированного ребенка. Об этом заявил Владимир Зеленский. Вот как удалось это вернуть? Это результат каких-то сложных переговоров? Или некоторые считают, что после того, как уголовные объявили в розыск Международный суд в Гааге Владимира Путина, типа он немножко смягчился в этой позиции?
Мне неизвестна позиция Путина по этому вопросу, но это всегда возвращение депортированных детей из России в Украину. Это всегда очень сложный процесс. Каждая история индивидуальна, но, насколько я знаю, фонд Save Ukraine помогает родителям вернуть депортированного ребенка, помогает организовать дорогу из Украины в Россию, помогает с документами, потому что не у всех есть загранпаспорта, и помогает наладить связь и вести переговоры с администрацией тех учреждений, в которых находятся дети, и чтобы, когда приехали родители, у родителей были все документы, родители могли предоставить эти документы организациям на российской территории и забрать ребенка.
Ну, смотрите, эта история реальная, о которой вы говорили, что с тремя детьми отец пытался покинуть оккупированную территорию в Россию. И этот маршрут, он достаточно популярный, потому что люди с украинскими паспортами через Россию потом перебираются или в Грузию, или в страны Балтии, или в Западную Европу. Вот каковы шансы, что можно выехать? Или каждая история, она индивидуальна, вот этому отцу не повезло? А как часто детей изымают в таких случаях?
Можно выехать с оккупированной территории Украины в Россию?
Да, об этом идет речь, да.
Это тоже сложный вопрос, потому что нет какой-то системы. Вот вы, люди, которые, у которых такая-то характеристика, они смогут выехать беспрепятственно и взяв с собой детей, а люди, у которых другая характеристика, не смогут. То есть это тот самый этап фильтрации, который проходят все украинцы, когда въезжают на территорию России, их проверяют на надежность. Их проверяют на лояльность к украинским властям, их проверяют на связь с ВСУ.
Скажите, а оказывает ли на детей психологическое воздействие, когда они попадают или в детские дома, или в интернаты, или вот в лагеря отдыха, о чем вы тоже писали? Запрещают ли им говорить на украинском языке или давать оценку тем событиям, которые сегодня происходят в Украине?
В каждом лагере и в каждом интернате это все, то, опять же, индивидуальные случаи. Действительно, было такое, что детям запрещали говорить на украинском языке. Было такое, что детей наказывали за то, что они там высказываются как-то в поддержку Украины. Где-то на это никак не реагировали, где-то детей заставляли петь гимн России, а где-то закрывали глаза на то, что дети не хотят, например, этого делать. Оказывается ли давление? Я считаю, что да. Потому что это дети, которых вывезли из их культурной среды, из их страны. Они сейчас учатся на русском языке, не на украинском. Они отмечают в интернатах и лагерях праздники 23 февраля, День неизвестного солдата. Они отмечают день присоединения, он же оккупации вообще-то, Крыма. И даже в некоторых интернатах я читала, что дети пишут письма защитникам, в кавычках, которые сейчас на войне со стороны России.
Ну, это понятно, потому что психика ребенка так устроена, что это внешнее давление, оно очень сильное, и очень сложно сопротивляться. Тем более мы знаем, что в некоторых школах есть такие разговоры о важном. И там тоже идет процедура обработки. Но есть очень интересный вопрос. Точнее говоря, истории, связанные с усыновлением. Вот простой российской семье, чтобы усыновить ребенка, это мытарство на месяцы, если не на годы. А вот в данном случае вы пишете о том, что всего 10 дней, если я не прав, то поправьте меня, дается на эти процедуры, и российская семья может украинских детей в упрощенном порядке усыновить. Это так?
Усыновление не за 10 дней. 10 дней органы внутренних дел на территории, так называемой ДНР, ищут родителя кровного или опекуна законного этого ребенка. Если не находят, опеки выдают справку, что...
Не нашли.
Не нашли.
Очень быстро.
Довольно быстро, учитывая, да, что вообще-то идет война. И дальше уже ребенок может остаться какое-то время на территории так называемой ДНР, оккупированной Россией. Его могут вывести в Россию. Сейчас, насколько нам известно, и по словам наших источников, действительно упрощена процедура усыновления. То есть я, например, говорила с женщиной, которая одна живет, и она усыновила четверых, по-моему, детей, что было бы сделать довольно сложно в обычной ситуации там, матери-одиночки. То есть обычно органы опеки все-таки смотрят на то, есть ли партнер, нет ли партнера. А здесь вот такой, например, пример.
Но усыновить четверых детей, это надо быть человеком определенного достатка. Государство финансово помогает, вот у нас есть минута, помогает тем семьям, которые усыновили украинских детей. Государство дает какие-то социальные пакеты?
Социальный пакет ровно такой же, как для людей, которые забирают к себе в семью ребенка из России. Все точно так же. Это материнский капитал, это какое-то разовое пособие. В некоторых регионах есть ежемесячная выплата, но, опять же, это, по-моему, только Москва и еще какой-то регион. То есть это далеко не во всей России.
Светлана, спасибо вам за беседу. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.
Thank you. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы».